Братья и сестры, друзья, время для библейского часа. У нас прозвучало несколько проповедей по четвергам и по воскресеньям, поэтому в основном вопросы связаны, четыре вопроса сегодня, которые связаны с теми мыслями, которые мы рассматривали. Ну и поскольку мы с вами хотели бы, чтобы этим вопросам уделять внимание, позвольте пригласить вас к этим вопросам. Один вопрос, он больше связан с тем, как мы с нашими молитвами, о чем мы, в частности, в конце молимся, или нас отдельно просят помолиться за ком-то, о ком-то, то как на это реагировать? Позвольте по порядку эти вопросы. С вашего позволения начнем с легких и закончим более серьезными, чтобы уделить внимание на вот этой очень серьезной ноте вместе с вами остановиться и помолиться Богу. Вопрос первый. Являются ли неканонические книги богодухновенными? Во-первых, о чем идет речь? Вот эта книга Библия, 66 книг, 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Вот эта Библия называется канонической. Слово «каноническое» означает «проверенное». Слово «канон» – это мерило, мерка измерительная. Откуда пришло это название, друзья? С этим вопросом столкнулись первые поколения, не первое, а первые поколения христиан. Поднялся вопрос о том, какие книги считать основанием для нашей веры. Ветхий Завет, книги Ветхого Завета с этим блоком книг, позвольте сказать прямо, евреи справились. Кто, как не еврей, очень хорошо знает, что является правильным, что является неправильным. Об этом очень много может говорить христиане. Когда рассматривали вопрос, какие книги, а их очень много было написано уже после Христа, какие книги считать правильными, поднимался вопрос о том, все-таки, какие книги, на каких книгах опираться, канон Ветхого Завета или проверенные книги Ветхого Завета они приняли. И тем самым, осмелюсь сказать, они почтили Божьи действия в Ветхом Завете. То есть вот то, что Господь говорил, чему побуждал, что побуждал написать людей Ветхого Завета, они это приняли. Это Господь действовал. 39 книг. Когда речь пошла о книгах, которые были написаны уже после того, когда Христос был, Христос ни одной книги не написал. Поэтому в связи с этим два вопроса, о которых верующие призваны помнить. Я понимаю, не теологические, но позвольте коротко их представить. Первое – это канонические, слово «канонические» – проверенные книги. Второе слово очень важное, мы его рассматривали, когда касались, помните, первого баптистского принципа – авторитет Священного Писания. Употребляли слово «богодухновенные книги». Вот эти две мысли или два определения, они ясно говорят о том, что христиане очень серьезно от начала относились к религиозным книгам и понимали, что не все книги можно принимать как за правильные. Это можно говорить о Ветхом Завете, можно говорить о Новом Завете. И христиане пришли к следующему выводу. Надо сказать, что вопрос о правильности книг поднимался на трех христианских по-современному съездах, в то время соборах. В конце IV века, и последний собор, насколько помните, это был 451 год, по-моему, это был Гиппонский собор, он проходил в городе Гиппо, где вопрос канона был закрыт. То есть верующие признают, христиане пришли к этому решению, что есть 39 книг Ветхого Завета, они перечислены. 27 книг Нового Завета, они перечислены. Вот эти книги являются богодухновенными, священными и каноническими. Все остальные книги не считаются богодухновенными, священными и каноническими. Они полезны для научения, можно их почитать, но понимать одно, что вот это является правильным, а вот это мы не можем на нем строить основания веры. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Я понимаю, что можно много об этом говорить, но в связи с этим одна интересная деталь. Мы недавно имели рассуждение в одной семье, касались этого вопроса. Достаточно интересная мысль. Мы, как верующие люди, иногда способны говорить, ну, давайте скажем так, есть такая очень священная книга, важная священная книга для руководства, для евреев, это Талмуд. Талмуд, вы знаете, что такое? Это понимание раввинов, это некоторые пожелания, это там их размышления о том, как следует развиваться еврейскому обществу. Талмуд стал формироваться в Вавилонском плене, при Вавилонском плене и дальше. То есть его время, когда эти предания фарисейские, а основателями, те, кто очень внимательно развивал и создавал Талмуд, были фарисеи. Помните, мы об этом говорили, фарисеи, они верили в, смотрите, в Ветхий Завет, в Пятикнижие Моисеева, полностью во весь Ветхий Завет. Он делился на три части. Пятикнижие Моисеева, потом поэтические книги, речь идет псалмы, притчи, книга Иова и пророческие книги. Была другая группа людей, это во времена Христа они также были, помните, как они назывались? Саддукеи, которые ничего больше не признавали, кроме пяти книг Моисея. Так вот, именно фарисеи, они были основателями Талмуда. Почему, друзья, небольшое это отступление? Просто показать интересную деталь. Смотрите, у Христа больше всего было серьезного диалога с кем из людей? С кем? Подскажите. С фарисеями. А именно фарисеи являются основателями Талмуда. Мы сегодня легко цитируем, вот в Талмуде вот эта мудрая мысль сказана, вот эта мудрая мысль сказана. Правильно, там очень много мудрых мыслей, но давайте будем помнить, что именно вот эти мудрые мысли привели фарисеев к непринятию Христа. Вы же понимаете суть проблем. Это не значит, что они плохие, эти мудрые мысли, но это мудрые мысли кого? Людей. Вот это, друзья, надо помнить. Мы иногда с почтением относимся. Вот, смотрите, мудрые раввины говорили. Правильно, так и скажите, человек сказал вот это. Но является это правильным или нет? Вот эта мысль о том, что именно предание Талмуд привел фарисеев к непринятию Христа. Они через этот Талмуд смотрели на Христа. Христос им прямо, помните, однажды сказал, вы, держась ваших преданий, нарушили Божью заповедь. Это серьезное, друзья, размышление. Итак, мы, как верующие люди сегодня, понимаем, что те, которые были до нас, были Божьими людьми, были теми, кого Господь побудил решать эти вопросы, и служители церкви, видя нужду в церквах, подняли этот вопрос, собравшись вместе, и пришли к такому выводу, что мы признаем правильными, богодухновенными только 66 книг. Остальные книги не могут считаться богодухновенными, каноническими, следовательно, не могут быть основанием нашей веры. Друзья, я думаю, с этим надо согласиться. И мы это принимаем сегодня, поэтому и в вероучении нашей церкви это записано, и мы об этом говорим, богодухновенные канонические книги. Ну, если коротко сказать, если говорить о неканонических книгах, есть 11 книг в Ветхом Завете, плюс две главы книги пророка Даниила. Это 13 глава и 14. Это добавление. Вот это все не канонические книги. С учетом того, о чем мы сказали, что они не могут быть богодухновенными, мы их не принимаем. Они полезны, интересны, но они не богодухновенные. Поэтому мы не можем на них строить свои основания, свои убеждения. Почитать, интересно почитать. Я даже скажу прямо, я рекомендую прочитать книги Маковейские. Почему? Потому что книги Маковейские ясно говорят о том, что происходило с еврейством, с Израилем в период от книги пророка Малахии до Иисуса Христа. Это интересно, друзья. И о большем надо сказать, именно на неканонических книгах опираются некоторые доктрины христианства на сегодня. В частности, доктрина о чистилище, которое присутствует в Западной Церкви. То есть человек умирает, если его крестили в детстве, то он попадает в чистилище, Господь над ним работает, очищает его и уже в рай его направляет. Он в ад не может быть направлен, почему? Он был крещен в детстве. Вот это основание для вот этой доктрины лежит именно в маковейских книгах, в неканонических книгах. Вот что важно, друзья, понимать. Поэтому, если вы отступаете, можно сказать, в этом и проверяется верность Писанию. Мы хотим быть принципиальными и говорить, вот то, что написано в этой богодухновенной книге, мы это принимаем за истину. Остальное мы не можем считать за основание. Мы можем говорить, да, люди думали так, но это не является для нас основанием. Для чего? Чтобы не заблудиться, не уклониться и не впасть в ересь. И не говорить то, чего нет в Священном Писании. В Новом Завете насчитывают сегодня более 40 апокрифов. То есть неканонических книг. Более 40. Я думаю, что вы, если наблюдаете за христианскими новостями, обратили внимание, года 2 или 3 назад поднялся очень серьезный спор, дискуссия, по-моему, за Евангелие Фомы, которое нашли в Египте. Ну, если написал Матфей Евангелие как апостол, Иоанн как апостол, почему другие апостолы не могли написать Евангелие? Логический вопрос, логический. Могли написать? Могли. Но тогда возникает серьезный вопрос. То есть в связи с тем, что нашли якобы Евангелие Фомы, то надо сказать, что канон неправильный. Надо его расширить. Но не все же книги, вот мы кое-что нашли еще, давайте сюда вставим. Разумный вопрос? Казалось бы, да. Я вот следующий, встречный вопрос себе задаю, вам задаю. Сколько лет не могли, сколько столетий не находили Евангелие Фомы? 20 столетий. Значит, получается, христиане, которые 20 столетий жили, они ущербные какие-то, они неполноценные, потому что они еще Евангелие Фомы не читали. Я немножко допускаю такого сарказма. Друзья, но тогда мы неправильно Бога представляем. Если Господь определил быть тому, что произошло, что вот эти книги были основанием для веры христиан, друзья, Бог ничего не упустил. И если ему угодно было включить эти книги, Богу это было угодно, кто мы, люди, чтобы сегодня в этом копаться? Иеремия пишет золотые слова, я смею сказать золотые, Иеремия 1.12. Сильные слова. Я, говорит Господь, бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. За вот этим словом стоит Господь. Это первый вопрос. Второй. Как реагировать на просьбу помолиться за кого-то? Ну, допустим, меня просят кто-то из братьев, сестер, помолись, пожалуйста, за меня. Как на это смотреть? Есть очень интересный текст Писания, книга послания Иакова. Иаков очень серьезные мысли говорит на этот счет. 5 глава. Книги послания Иакова, очень ясно говорит следующее. И это является для нас как раз-таки вот основанием того, как относиться к молитве и о чем молиться, если, допустим, ну, меня как христианина, вас как христианку просят, чтобы вы помолились вместе о другом человеке. Смотрите. Признавайтесь, 5.16 Иакова. Иакова 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Для чего? Чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Одна из серьезных причин, почему я обязан молиться за другого, связана с духовным состоянием человека. С тем, чтобы молиться друг за друга, согласно Писанию, близко сопряжено или связано еще одно важное. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Я понимаю, друзья, что здесь мы соприкасаемся с серьезной трудностью. Мы не способны доверить моему брату или сестре переживания, и мы говорим, ты помолись за меня. Я понимаю, это тоже зависит от духовного состояния, может от того, что человеку, может быть, наносили очень часто горе, может быть, его сердечные желания или боли разносили, всему свету по секрету. Много может быть причин. Человек не может сказать прямо, вот у меня такая нужда, помолись об этой нужде. Не судите за это человека. Не судите. Это связано с духовным состоянием. Но если просьба прозвучала, это правильно, чтобы помолиться друг за друга. Для чего? Вы хорошо понимаете, что когда мы просим, чтобы за меня помолились, когда? Не вместо меня, а за меня. Я все равно должен молиться. Когда есть нужда, когда есть переживания. Поэтому здесь еще один текст очень важен. Носите бремена друг друга. Если брат, сестра обращается с этой помощью, понесите это бремя. Может быть, будет, я думаю, будет правильно просто спросить брат или сестра, что тебя беспокоит. Если человек, брат, сестра не могут этого вам сказать, я не вижу большой проблемы в том, чтобы не домогаться этого, не вытягивать из него. А о чем в этом случае молиться? Если к вам обращается за помощью, вы же понимаете, что это духовное переживание. Понимаете. Поэтому, Господи, молитва приблизительно должна быть такая. Это не значит, что нужно сейчас это выучить и повторять. Но идею я хочу передать, как видится. Господи, я молю Тебя за моего брата. Я не знаю, что с ним произошло, но у него, видимо, очень серьезные переживания. Благослови его. Помоги ему. Я не знаю, с чем это связано. Со здоровьем связано. С семейным положением, с финансами. Я не знаю. Но он попросил меня, и благодарю Тебя за то, что он... Я могу поучаствовать в его переживании. Вот так приблизительно, я думаю, это правильно, что мы молились Богу. Итак, как на это реагировать, когда вас просят помолиться? Это правильно. Писание к этому побуждает нас. Молитесь друг за друга. И в том, что мы молимся друг за друга, исполняется закон Христов. Носите бремена друг друга. Если человек может вам открыть ваше, свое переживание, для вас это закон, для меня это закон. Об этом никто не должен знать. Это закон Писания. Доверили мне боль, я не могу об этом никому сказать. Я обязан это бремя, которое на меня взвалил, это правильно надо сказать, брат или сестра, сказал свое переживание, возьмите вот это переживание и идите с ним. И молитесь об этом брате или об этой сестре, что Бог изменил эту ситуацию. И я думаю, друзья, что будет правильным, если помолившись не только один раз, а помолившись несколько раз, вы наберетесь смелости, я наберу смелости, позвоню брату или сестре. Брат мой, как твои дела? Я молился за тебя, и мне приятно молиться за тебя. Как у тебя дела? Мне продолжать молиться? Или мы вместе поблагодарим Бога за отвеченную молитву? Друзья, вот так, я думаю, приблизительно оно, согласно Писанию, можно сказать, может выглядеть. Вот наше участие или реакция на то, когда меня просят помолиться. И два серьезных вопроса, которые связаны с проповедями, как сегодняшней, так и предыдущей, когда мы говорили о послании к Римлянам, о 12 главе, первых двух стихах. У нас не так много времени, позвольте третий вопрос прочитать. Он был связан напрямую с сегодняшней проповедью утренней. Я очень хорошо понимаю эту тревогу и хочу, с одной стороны, то, что оправдаться, некоторые мысли сказать и вместе с вами углубиться, вот посмотреть на то, как мы можем видеть вот выход из этой ситуации. Действительно, чем больше мы изучаем, если мы приучаем себя по порядку изучать Священное Писание, другой подход у меня формируется к Писанию. Но вместе с этим возникает немало вопросов. Неудивительно, что эти вопросы возникли и сегодня, когда мы слушали проповедь. Вопрос следующий. Мы с вами читали послание к Колоссянам, 3 главу, 5 стих. По 5 стиху здесь речь, вопрос вернее. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Ясно сказано, правда? «Умертвите». И возникает вопрос справедливый. Как предать смерти земные члены? Что надо сделать, написано, правда? Это надо сделать. Причем не, я хочу на себе прежде всего обратить внимание и ваше внимание, не умершвляйте, а умертвите. Разница понятна. Что это надо сделать? Я должен понимать, это моя ответственность. Это я должен сделать. Но возникает очень правильный вопрос. Как я могу предать смерти земные члены? Здесь речь идет о делах земных, но по тексту прямо сказано, что в русской Библии написано «ваши земные члены». Позвольте уточнить, этого местоимения нет. Тогда, когда вот на языке оригинала «умертвите члены земли». Это дословно, если перевести. Но более расширенное объяснение, оно нормально. То есть то, что в вас проявляется, поэтому это ваши земные члены. То есть вы даете им проявляться. Я считаю, этот перевод русский, он правильный, но он немножко расширяет. Но в самом тексте слова «ваше» нет. Чтобы было понятно, что речь идет лично о мне, лично о вас. Умертвите члены земли. Нет ясного описания, как это надо сделать. И это неудивительно, что возникают подобные вопросы. Прежде чем предложить некоторые размышления, хочу сослаться на Священное Писание, которое ставит нас перед необходимостью говорить о подобных вопросах. Евнуха, который возвращался в Эфиопию из Иерусалима, вы помните, читающий Евангелие, правда? Что он делал? Читал Библию. У меня простой вопрос. Он понимал, что он читает? Он читал Писание. И когда Господь, зная его искание, посылает Филиппа, то Филипп, поднявшись на колесницу, сел вместе с ним и спрашивает, «Ты понимаешь, что ты читаешь?» Для Филиппа явно было, что он Библию читает, ну, Ветхий Завет, давайте скажем так. Новый Завет тогда еще не был написан, не был собран тем более. И Евнух говорит очень серьезные слова. «Как?» Понять, если кто меня не наставит. Мои друзья, братья и сестры, о чем это сказано? О чем это сказано? Очень деликатный вопрос здесь поднимается. Он меня касается. Признаюсь, что мне всегда хотелось, чтобы быть с кем-то из моих братьев, кто бы меня наставил в детстве, в юности. Это правильно, молодежь. Дети, это правильно. Бог дал привилегию вам иметь возможность учителей. Бог дал привилегию. Ваших родителей и старших по возрасту. Это привилегия. Если вы не способны научаться, вы не способны учить. Если вы не способны учиться у старших, у вас не будет способности воспитывать детей ваших. Только учась, мы понимаем, как правильно учиться. Я понимаю, друзья, что приходит время, когда Господь говорит, слушай, а сколько тебе можно сидеть? Иди. Иди. Проповедуй, иди, учи. Друзья, это не унижение кого-то, не возвышение кого-то. Это Божий промысел. Это Божий промысел. Бог больше открыл Филиппу, призвал его, а Евнух был ищущим. Поэтому важно было здесь, смотрите, присутствие не просто человека, а Божьего человека, который правильно бы наставил. Поэтому мы соприкасаемся здесь с серьезным вопросом. Писание ничего не говорит, как надо умертвить. Но возникает правильный вопрос, как умертвить. Итак, мы видим необходимость, как понимать, если кто не наставит. Еще один ветхозаветный текст. Книга Неемии. Мы читаем интересные слова. Когда народ возвратился из плена, стал восстанавливать свое служение, храм и так далее. Там интересно, по-моему, глава 8, мы читаем следующее. Читали из закона первое внятно, дальше, и присоединяли толкование. Результат? И народ понимал прочитанное. Я свое внимание обращаю. Народ не возмущался. Вы не так толкуете. Можно по-разному понимать. О чем это, друзья, говорит? Я понимаю, что народ, испытав серьезные проблемы в плену, понимает, что если Бог повелевает вот этим священникам, они знали, что Бог говорит, я спрошу с вас, священники, как вы учите народ мой, я спрошу. И они понимали, что институт священников и пророков не людьми установлен. И если Бог в своем промысле установил этот институт, он будет спрашивать со священников, которые должны учить. И когда соблюдается Божий порядок, есть народ. Есть люди, которые Бог определяет, чтобы они читали и присоединяли толкование. И тогда народ понимал прочитанное. Я сознательно сделал вот это отступление. Я говорю прямо отступление, чтобы просто мы действительно понимали. На меня это, с одной стороны, налагает очень серьезную ответственность. Я понимаю, вопрос, надо его озвучить и надо ответить. Я понимаю очень серьезную трудность в том, она заключается, что если это прямо в Библии написано, проще объяснять, правда? Вот как надо умертвить? Но так не написано. Так как же это умерщвлять? Поэтому, друзья, Я рад, что у нас есть братья и сестры, кто молится о служении, молится о проповедующих. Я тоже об этом всегда молюсь. Поэтому то, что имею, позвольте передать вам. По этому поводу, как можно умертвить земные члены? Во-первых, первое, что нужно сказать, это возраст духовный у верующих разный. Это не значит, что это плохо, если у нас нет возрастания, вот это плохо. Но если сам факт, есть младенцы, есть дети, есть подростки, есть юноши, есть отцы. Писание говорит об этих возрастах. Что это означает? Мы часто любим цитировать слова из 35 главы книги пророка Исаии. Бог дает путь, и идущий этим путем не заблудится. Не заблудится, так написано. Что это значит? Это значит, что дети наши, которые только научились читать, берут в руки Библию. И они читают Писание. Как вы думаете, они понимают, что там написано? Не все, но понимают. Правда, да? Хотя бы буквы там знакомые. Ну, улыбнетесь. Но они что-то начинают понимать. И вот чем больше они в этом слове пребывают, тем больше они понимают. Десятки раз я читал вот эти слова. Умертвите земные члены ваши. Десятки раз. Но по сей день глубину не понимаю. Надо расти. То есть, как это на практике, во многом зависит от моего, вашего духовного роста. Потому что одну и ту же библейскую истину мы понимаем в меру нашего духовного возраста. Это общее в этом ответе. И если, может быть, конкретно то, что видится, позвольте, друзья, предложить вам. Прежде всего, друзья, вы хорошо понимаете, что умершвить, об этом мы говорили, умертвить что надо? Что не имеет права на жизнь. Наша первая, хочу подчеркнуть, славянская реакция. Увидел лягушку – прихлопнуть. Увидел змею – прибить. Ну, где-то мы же понимаем опасность у нас, да? Паука увидел – прибить его обязательно. Но когда смотришь на Европу, читал в Германии одно интересное сообщение, очень мудрое сообщение, что ни в коем случае тараканов нельзя убивать. Знаете, что такое таракан? Хозяйки лучше всех знают. Ни в коем случае не распирайте аэрозоли. Это может нарушить дыхательную систему таракана. Дайте ему возможность уйти той дорогой, которой он пришел. Ну еще скажите «bye», «see you later». Простите, но вот это открыто сегодня предлагается. Ну, это их дело. Видят в этом необходимость, не хотят... Ну а для чего тогда отравы все эти? Хозяйки, вам нравятся тараканы? Ну, мне тоже не нравятся. Но если мы видим, что это опасно для здоровья, если это грозит нашей жизни, что мы делаем? Во-первых, понимание, что это опасно. Поэтому прежде чем умершлять, чтобы не получилось так, что вместо здоровой ноги, больной ноги здоровую ампутировали. А бывают такие парадоксы, правда, в медицине? И у нас такое бывает. Друзья, первое, смотрите, что надо умертвить? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Мои друзья, верующие христиане, если вы понимаете, если я понимаю, что это надо умертвить, первое, что это такое? Но нельзя это умерщвлять того, чего вы не знаете. А вдруг оно нужно, а вы его умертвите? Итак, это связано прежде всего с тем, что это такое. Вы понимаете, что такое блуд? Ты понимаешь, что такое страсть? Ты понимаешь, что такое любостяжание? Если я это понимаю, следующий шаг тогда предпринимай. То есть нельзя умерщвлять то, в чем ты не уверен. Поэтому мы стараемся, когда встречаем это выражение сегодня в утренней проповеди, тоже это прозвучало, дать объяснение, что вот это значит. Что значит слово «блуд», что значит страсть, злая похоть, и любостяжание и так далее. Это первое, понимание опасности. Здесь Библия дальше помогает нам сделать следующий шаг. То есть, фактически, нам не нужен автомат Калашникова. И буки известные, которые сегодня используют на востоке Украины, тоже не нужны. Система залпового огня «Град» нам тоже не нужна. Мы понимаем, что это борьба духовная. Что это значит, друзья? Если я первое понимаю, что такое, вот пять, любой из этих вот, первое, оно во мне есть? Проявление, стремление к этому есть? Это первое, с чего все начинается. Если вот это есть какая-то склонность, Вот тогда ты обязан это умертвить. Каким образом? Каким образом? Повторю, что не надо стрелять. Не надо никаких кровопролитий, одно только. Писание говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Если мы говорим, что я рожден свыше, значит, ты мертвый для греха. Что это означает? Были недавно в одной семье очень интересная мысль. Один из братьев, кого мы посетили, говорит так, я любил курить, а сегодня меня даже не тянет. Что произошло? Умер. Заходит в магазин, в киоск, где сигареты. Его это не интересует. Кого-то интересует, а его не интересует. Алкоголик, который любил пить и очень тонко разбирался даже не в определенном вине, а с какого завода это вино. Он заходит сегодня в гастроном, в бакалею, где вы грассеры, куда вы заходите, и его не интересуют эти бутылки. Почему? Они мертвы. Они для него мертвы. Они существуют. Это члены земли. Не зря Павел об этом сказал. Это члены земли. Но для меня они мертвые. В вопросе, который прозвучал, как быть, когда вот наша греховная плоть, она толкает к этому. Как быть? Друзья, я думаю, что вы понимаете, что если это смертельно опасно, то моя реакция на это – нет. Спокойная, но категорическая. Это мертво для меня. Что это означает? Если вас, независимо от возраста, тянет порнография, вам не надо дружить с компьютером. Во всяком случае, я понимаю, если вы с ним работаете, есть определенная программа, которая запрещает посещение этих сайтов. Правда, да? У нас много специалистов по компьютерам, они вам помогут эту программу установить. Только не нарушайте. Это конкретные шаги. Но не лезьте туда. Если вы знаете, что это грех, зачем туда лезете? Первое, если оно у вас есть, поймите, что это опасно. Господи, помните, мы говорили, это не во мне сила. Господи, я понимаю, что это смертельно опасно. Я нуждаюсь в твоей помощи, помоги мне это умертвить. Я сам этого не сделал, но я ответственный за это. Каким образом я запрещаю себе, я себе запрещаю это делать? Вспоминайте книгу Иова, мы цитировали эти слова. Иов, хочу сказать, старец. Старец пишет, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Тогда просто компьютеров не было. Усмотрел эту проблему? Усмотрел. И сказал, я со своими глазами договорился. Они туда смотреть не будут. И я выполняю этот договор. То есть, что значит умертвить? Оно мертвое для тебя. Оно для тебя мертвое. Первое, пойми правильно, оно противно для тебя. Оно смертельно опасно для тебя. И ты не можешь к нему прикасаться. Это практические шаги. Друзья, действительно, это важный момент. Если это, мы больше коснулись пока слова блуд. То же самое возьмите. Страсть, злая похоть, желание иметь. Ну вот завтра начнется понедельник. Новая неделя. У нас будут желания. Правда, друзья, у меня будут желания. Какие они? Если вы реально видите, что ваши чувства начинают заводиться, ух, как классно, покушал, так расслабился. Стоп, ты не можешь этого кушать. Нет, ты этого делать не будешь. Оно мертвое для тебя. Да, дьявол через нашу плоть подходит. Но голова-то для чего? Он заводит мои эмоции, ваши эмоции, чувства, как оно приятненько. Но простите, включайте голову. Это мертвое, я не буду этого делать. Да, оно вчера было приятно, сегодня этого не буду делать. Я мертвый для этого. Я понимаю, там общий, опять-таки, ответ, но повторю, вот коротко подведу итог. Каким образом можно умертвить? Понимать, первое, есть ли оно в тебе, как оно в тебе проявляется. Вот то, что в тебе есть, вот это, представь Богу, Господи, есть у меня вот это. Есть, пусть немножко, но есть, тяготеет, нет, да полглазом, хотя полглазом хочу заглянуть там, что там происходит, вот на этих веб-сайтах. Господи, отказываюсь, я исповедуюсь перед Тобой, это важно. Я этот грех перед Тобой исповедую. Я знаю, что это смертельно опасно для меня. Слово Твое говорит об этом. Господи, помоги мне отказаться от этого и стучи в мое сердце. удержи ногу мою от зла, когда очередной раз меня потянет сделать, сказать или пожелать вот то или другое. Это практические, друзья, шаги. А уже более детальная практика связана с проблемой, с которой мы соприкасаемся. В какой сфере она? Где-то в некоторых вещах мы говорим прямо, советуем, если, допустим, вот у вас желание что-то сделать, даже простые вещи, возможно, удивитесь, но они связаны, допустим, с тем, что вы проснулись и видите какую-то картину. Это сложно, человек очень сложный сам по себе. И представьте такую картину, я привык делать какой-то грех. И когда я делал этот грех, предо мной вот эта картина, допустим, к примеру, какая-то картина, она не побуждает меня к этому греху. Но когда я делал этот грех, она всегда была передо мной. Следовательно, ее действие на меня, она напоминает мне. Уберите эту картину. Уберите эту картину. Если вы видите, что вас тянет к какому-то греху, допустим, когда вы, к примеру, зашли там или в китайский, неважно, не ходите туда. Если вас тянет к какому-то греху, когда вы взяли, допустим, стакан кофе – это не грех. Но внимательно проследите, после чего у вас проявляется вот это стремление сделать, сказать, покушать. Посмотрите на это, друзья. И вот это уберите, не делайте этого. Мы говорим о провокаторах, о том, что провоцирует нас. Это может быть одежда, это может быть картина, это может быть компьютер, неважно, что это, друзья. Я знаю, что когда действительно люди устают, то они, не стесняясь брать огромную дубину, и вот этого идола просто кромсать. Телевизоры, компьютеры. Честно скажу, это правильно будет. Если я себя не могу контролировать с компьютером, лучше избавьтесь от него. Это правда, друзья. Это правда. Это важный момент. Итак, я понимаю, что если, допустим, у вас конкретно вот есть нужда или борьба с чем-то определенным, мы в общем об этом говорим. Братья и сестры, друзья, я думаю, что с большим желанием мое сердце открыто для того, чтобы вместе с вами помолиться. Я рад буду это сделать. Я знаю, что здесь много есть братьев и сестер, которые готовы вместе с вами помолиться и быть теми, кто будет молиться о помощи и о защите для вас в борьбе против того или другого греха. Но если я не буду делать шага этого, ничего не изменится. Это общий ответ, как можем умертвить себя. А детали, они уже связаны с нашими, с конкретными какими-то вопросами. Друзья, у нас есть еще один вопрос, мы на сегодня на него отвечать не будем, но все-таки я хотел бы его озвучить. Возможно, даже мы имели разговор с нашими братьями, у нас хорошо трудится отдел медиаслужения, много вопросов поступает, и, видимо, у нас тоже будет видеозапись, где мы тоже этого вопроса тоже будем касаться, потому что вопрос очень серьезный. Вопрос следующий, то есть он будет озвучен и вот в видеоформате. Практическое представление тела своего Богу. Римлянам 12 глава. Помните, мы слышали проповедь? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Первое. Представьте тела ваши Богу для разумного служения. И как вы хорошо помните, ничего не сказано конкретно. Поэтому возникает тот же самый вопрос, как это представить? Позвольте, друзья, я думаю, как раз хорошая такая возможность, чтобы мы подумали об этом. Прошу вас, молитесь, чтобы Бог даровал и нам, отдельно взятому, ясность в этом вопросе, и отвечающему дал ясность, как этот вопрос представить, чтобы мы, как верующие, понимали, как это надо сделать, и с Божьей помощью это могли выполнить в нашей жизни. Друзья, сейчас время для того, чтобы мы помолились Господу нашему. Сегодня мы не было у нас времени возвратиться к Евангелию Матфея, 27 главе. Ну, так мы с вами стараемся быть открытыми, говорить, если возникают вопросы, то у нас есть время уделить внимание на общем богослужении. А с другой стороны, друзья, мы снова и снова хотим пригласить вас к христианскому общению друг с другом. Во-первых, у нас в церкви есть группы, куда мы вас просто сердечно приглашаем. С другой стороны, посещайте друг друга, братья и сестры. Идите в гости кому-то, кого-то к себе приглашайте и рассуждайте об этих вопросах. Ведь так говорит Писание, о законе рассуждали, идя, вставая и так далее. Да? Друзья, пусть будет так в нашей жизни. Вот это будет помогать нам глубже понимать Писание. И сами того не замечая, будем видеть силу действия Слова. Когда человек устал от работы, что он хочет? Он две вещи хочет. Поспать и покушать. Когда он, ну, поспать, давайте пока не будем говорить об этом, когда он покушал, все, что он видит, тарелка была полная, стала пустая. Это все, что он видит. Он даже не понимает, как вот эта еда, которую он покушал, попала в желудок, он знает, что он туда все это спрятал, а вот на какие кнопочки, образно говоря, эта еда нажимает, и наступает момент, я сыт. Он этого не знает. Но после этого, особенно мужчины довольны. Покушал, все, с ним можно пообщаться. Ну, так оно принято в народе считать. Друзья, мы не замечаем этого, но это происходит. Покушали, и ободрение наступает. Поэтому, идя, вставая, на постели, когда Бог лишает сна, а у нас это часто бывает, это хорошая возможность питаться. Не будем этого внешне, может, это не будет ярко проявляться, но это будет, друзья, в нашей жизни. Что силы будут появляться, стимул жизни будет появляться, навык будет появляться. Это не сразу все, друзья. Это не сразу, но это будет от слова наше возрастание. У нас есть возможность помолиться. Друзья, если есть желание исповедаться, попросить у Господа прощения, покаяться. Слово касается, друзья, касается меня. Давайте мы искренне помолимся, попросим у Господа милости. И особенно на следующей неделе будем молиться друг о друге. Это правильно. Мы не будем целую неделю, возможно, кого-то видеть. Молитесь. Молитесь друг о друге, чтобы Бог даровал нам милость. И если провели жизнь, снова увидеться. И увидеть в глазах друг друга хоть немножко, но оживление. Хорошо, друзья? Аминь. Давайте помолимся.